На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 26 апреля, Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Родственники устроили акцию протеста у де-факто границы по реке Ингури, требуя вернуть двоих мужчин, задержанных абхазскими силовиками. Казахская «Казмунайгаз» требует от Грузии компенсировать вложенные инвестиции 180 миллионов долларов. В индексе свободы прессы Грузия заняла 64-е место. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из Спражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Турции задержаны более 800 полицейских. Европарламент начал решение Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Совет Евросоюза одобрил отмену визового режима для Украины. В Турции задержаны более 800 человек, в основном сотрудники полиции. Всего выписано 1000 ордеров. Полицейские рейды прошли по всей стране в ночь на 26 апреля в рамках операции против организации людей, подозреваемых в связях с оппозиционным религиозным деятелем Фетуллахом Гюленом, живущим в США. Президент Реджеп Эрдоган обвиняет его в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Сегодня же один из лидеров Европейского парламента, Кати Пери, курирующая переговоры о вступлении Турции в ЕС, заявила, что в случае принятия конституционных поправок о кардинальном расширении полномочий Эрдогана, Анкара сама закроет себе дверь в Евросоюз. 16 апреля на референдуме в Турции, по официальным данным, конституционная реформа была одобрена. В прошлом году Европарламент принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о приеме Турции в ЕС из-за развернутой в этой стране широкой кампании гонений на предполагаемых сторонников Гюлена. 25 апреля Эрдоган заявил, что не будет ждать, пока двери Евросоюза откроются для Анкары, и готов выйти из переговоров, если в Европе будет нарастать исламофобия и враждебность к Турции. Европарламент начал сегодня процедуру лишения депутатского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом сообщает Рейтер. Французские судьи обратились к европейским законодателям с просьбой снять с нее иммунитет в связи с судебным преследованием в качестве члена законодательного органа ЕС, чтобы продолжить расследование сведений о том, что она злоупотребляла средствами для оплаты своих помощников от партии «Национальный фронт». Запрос был направлен в Комитет по правовым вопросам Европейского парламента, заявил Антонио Таяни депутатам в начале официального заседания законодательного органа в Брюсселе. Политика подозревает в фиктивном трудоустройстве подруги и телохранителя. Ле Пен, как утверждается, наняла их на должность помощников депутата Европарламента. Марин Ле Пен с 2004 года является депутатом Европарламента, где она представляет крайне правую фракцию «Европа наций и свобод». В ходе первого тура выборов президента Франции Марин Ле Пен набрала более 21% голосов и вышла на второе место после Эммануэля Макрона, который набрал свыше 24%.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет Евросоюза одобрил сегодня в Брюсселе отмену визового режима для Украины. 11 мая документ будет скреплен печатью и окончательно подписан Советом Евросоюза на торжественной церемонии в Страсбурге 17 мая. Европейские дипломаты выразили надежду, что решение вступит в силу в середине июня. Все украинские граждане, обладающие биометрическими паспортами, смогут проводить на территории страны ЕС по 90 дней каждые полгода. 28 марта начал действовать аналогичный порядок для граждан Грузии. В мире сегодня вспоминают жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 31 год назад. Авария, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В Москве траурные мероприятия пройдут на Митинском кладбище. Президент Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко возложили цветы к стене памяти у административного здания АЭС в Чернобыле. Вспоминая трагедию, президент Украины в частности заявил.
Еще больше, чем мы, украинцы, от чернобыльской катастрофы пострадали наши братья-белорусы. Как и мы, наши белорусские братья прошли не один круг ада.
Прошли не одне коло пекла.
В свою очередь, белорусский президент выступил с оптимистичным заявлением.
Мы научились жить и работать на тех землях, которые казались раньше невозможно вернуть к жизни.
В ноябре прошлого года был установлен новый саркофаг над аварийным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции стоимостью в 1,5 миллиарда евро. Деньги на строительство предоставили международные доноры, Европейский банк реконструкции и развития, а также более 40 стран. В результате взрыва на Чернобыльской АЭС суммарный выброс радиоактивных материалов составил около 50 миллионов кюри, что равнозначно последствиям взрыва 500 атомных бомб, сброшенных на японский город Хиросима. Радиоактивное загрязнение распространилось на территорию в 155 тысяч квадратных километров с населением 7 миллионов человек. Американская система противоракетной обороны будет развернута в Южной Корее до конца года, сообщает Рейтер. Согласно заявлению Министерства обороны Южной Кореи, фрагменты системы ПРО доставлены в уезд Сонджу к югу от Сеула. Около 200 местных жителей вышли на акцию против размещения комплекса ПРО. По словам активистов, в стычках с полицией пострадали 10 человек. Полицейские не подтвердили эту информацию.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Родственники задержанных у де-факто границы по реке Ингури жителей Зугдидского района отца и сына Рагава устроили импровизированную акцию протеста на Ингурском мосту. Они требуют от властей Грузии добиться освобождения задержанных. За оказание сопротивления и оскорбление полиции была задержана Дариджан Рагава. Владимир Унанянц с подробностями.
В 250 лари обошелся протест на Ингурском мосту членам семьи Арчила и Паты Рагава, задержанных российскими военными и абхазскими силовиками 5 апреля у разделительной линии. Зугдидский районный суд оштрафовал Дариджан Рагава за мелкое хулиганство и оказание сопротивления полиции. Родственники задержанных жителей Зугдидского района, в основном женщины и дети, попытались перекрыть въезд на Ингурский мост. На призывы полиции разойтись они ответили отказом. Правоохранителям пришлось насильно увести участников импровизированной акции. Сама Дариджан Рагава не исключила, что вновь выйдет на Ингурский мост, несмотря на предупреждение судьи, что в следующий раз наказание может быть более жестким.
Нашим основным требованием будет освобождение моего отца и брата. В течение 7 дней я должна заплатить штраф размером 250 лари, чего я не смогу сделать, у меня нет денег. Мы продолжим акции.
Как передает зугдидский корреспондент радио «Свобода» Тамар Зантарая, Дариджан Рагава была задержана после того, как попыталась перейти мост в направлении Абхазии. При этом ее родственники легли на землю перед полицейским автомобилем, не давая возможности увести задержанную. Родственники Арчила и Паты Рагава не верят в информацию службы государственной безопасности о том, что отец с сыном находится в данный момент в Сухумском изоляторе. По словам участников сегодняшней акции, они не могут представить, что Пата Рагава был способен оказать физическое сопротивление абхазским силовикам. Дариджан Рагава уверена, что при желании правительство Грузии может их освободить.
Пусть правительство делает то, что нужно. Мы уже несколько раз обратились к нашим властям, но нет никакого ответа, нет никакой реакции. Мы хотим, чтобы их обоих вместе вернули в Грузию.
Накануне, после завершения в Гале очередной встречи в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, заместитель начальника аналитического департамента службы госбезопасности сообщил членам семьи Рагава, что распространенная ранее де-факто правительством Абхазии информация подтвердилась. По словам Кахабера Кемаклидзе, задержанных у разделительной линии отца и сына Рагава Сухумский суд приговорил к 2-месячному предварительному заключению.
Абхазская сторона предъявила им обвинение по 2 статьям. Во-первых, им инкриминируется незаконное пересечение так называемой границы Абхазии. Во-вторых, Паата Рогава обвиняется в оказании сопротивления в процессе задержания представителями оккупационных властей. Нас заверили на встрече, что состояние здоровья задержанных удовлетворительное. Они находятся в Сухумском изоляторе предварительного содержания.
При этом Кемаклидзе подчеркнул, что СГБ сделает все возможное, чтобы эти люди были освобождены. Арчилы Паата Рагава являются жителями села Рики Зугдидского муниципалитета. Их родственники уверяют, что они были задержаны, когда занимались поиском пропавшей лошади на берегу реки Ингури. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. 2 иностранные энергетические компании обратились с исками против Грузии в международный арбитраж. Интеррао, владеющий активами в Грузии, указывает на невыполнение государством условий меморандума, предусматривающих компенсацию ущерба от колебаний обменного курса. Иск компании казахской «Казмунайгаз» содержит требования по компенсации вложенных инвестиций в размере 180 миллионов долларов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
18 апреля казахстанская «Казмунайгаз» обратилась с иском в международный арбитраж. Судя по информации международных источников, «Казтрансгаз» обвиняет Грузию в том, что она не обеспечивает адекватную защиту инвестиций. В иске говорится о неспособности грузинского государства реализовать тарифную систему, которая позволила бы «Казтрансгазу» возместить расходы, потраченных на развитие городской сети Тбилиси, в результате чего «Казтрансгаз» потерял контроль над компанией в 2009 году. Причина в долге «Казтрансгаза» перед корпорацией нефти и газа Грузии в размере 40 миллионов долларов. Тогда же был назначен специальный управляющий. Власти Грузии назвали иск неожиданным. По словам министра энергетики Кахи Каладзе, переговоры продолжаются, и, возможно, дело не дойдет до рассмотрения в арбитражном суде.
По поводу «Казтрансгаза» вы много раз слышали мои заявления. Правительство за возвращение казахстанского менеджмента к управлению. К сожалению, этого не произошло.
Между тем, по словам эксперта в вопросах энергетики Андрея Гвидиани, вопрос был поставлен казахстанской стороной еще в октябре 2016 года. В июне того же года по итогам работы казахстанско-грузинской межправительственной комиссии стало известно, что в марте 2016 года «Казтрансгаз» получил предложение о продаже компании грузинскому инвестору. Сделку планировали закрыть в сентябре 2016 года, но этого не случилось. По сообщениям казахстанских инвесторов, в течение 2006-2009 годов «Казтрансгаз» вложил в развитие системы газоснабжения Тбилиси около 130 миллионов долларов.
Я считаю логичным перенос спора в правовую область, так как по абсолютно непонятным причинам в течение 7 лет, несмотря на множество переговоров, возвращение казахстанского менеджмента к управлению так и не произошло. Поэтому тот факт, что инвестор решил подкрепить свою позицию в международных инстанциях, ни для кого не должно выглядеть сюрпризом.
Считает Андрей Гвидиани. Второе разбирательство касается иска российского Интеррао против Грузии. Ее дочерняя нидерландская компания, владеющая активами в Грузии, инициировала судебный спор. По ее мнению, согласно договору купли-продажи грузинских активов, власти республики должны компенсировать ущерб от колебаний обменного курса грузинского лари. В уведомлении на имя правительства Грузии, поданного 24 апреля, Интеррао утверждает, что Грузия отказалась от обязательств по повышению тарифов на коммунальные платежи в качестве компенсации обесценивания лари, который за прошедшие 3 года подешевел в отношении доллара США на 31%. По данным Интеррао, Грузия взяла эти обязательства в меморандуме о сотрудничестве, подписанном между сторонами в 2013 году. Компенсационная сумма оценивается в десятки миллионов долларов, говорится в заявлении компании, публикуемой в российских СМИ. Кахакаладзе прокомментировал и это событие. Как и в первом случае, он выразил надежду, что спор решится до арбитражного суда.
Несколько дней назад мы получили сообщение об арбитраже. Мы сделаем все для того, чтобы подготовить и представить соответствующую документацию,
заявил министр. В связи с иском российской компании Андрей Гвидиани напомнил о решении Национальной регулирующей комиссии по энергетике от 3 сентября 2015 года, согласно которому по причине девальвации лари тариф для жителей столицы вырос в точности на 31%. Тогдашняя заявка на повышение платы была подана от имени распределительной компании Теласи, владельцем которым является Интеррао.
По всей видимости, российский энергогигант нашел уязвимое место в меморандуме, заключенном с правительством Грузии, и пытается таким образом получить дополнительную прибыль. Эксперты не раз указывали правительству Грузии на недопустимость заключения секретных меморандумов без публичного обсуждения в академических кругах. Недопустимо, как и в случае соглашения с «Газпромом», чтобы серьезные документы, затрагивающие интересы государства, разрабатывались в узком составе. И совсем непонятно, по какой причине правительство допустило заложение в договор пункта, допускавшего индексацию тарифов, так как это является прерогативой регулирующей комиссии. Впрочем, насколько мне известно, в правительстве располагают достаточной аргументации, чтобы рассчитывать на успех.
В целом, по словам эксперта, проблема засекреченности заключаемых от имени Грузии энергетических меморандумов может быть решена уже в ближайшее время. Парламент Грузии 24 апреля ратифицировал соглашение о вхождении страны в Европейский энергетический союз. Устав этой организации, объединивший государства-членов ЕС и соседние страны с целью создания интегрированного европейского энергорынка, запрещает заключение секретных меморандумов. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Грузия заняла 64-е место в индексе свободы прессы из 180 участников. Ежегодный отчет опубликовала организация «Репортеры без границ». Почему за последнее время грузинским СМИ не удалось улучшить свои позиции в этом рейтинге? И каковы, по мнению экспертов, перспективы свободы прессы в Грузии, расскажет Серго Бригвадзе.
Реформы, осуществленные в последние годы, положительно сказались на медиасреде Грузии. Основные улучшения – прозрачность владения СМИ, плюрализм спутникового телевидения и реорганизация органов, занимающихся контролем вещания. Редким явлением стало насилие в отношении журналистов, однако часто распространяется информация о подобных угрозах. СМИ по-прежнему очень поляризованы, и несмотря на некоторый прогресс, их владельцы часто оказывают влияние на редакционную политику. Война за контроль над ведущими телеканалами вызывает беспокойство за будущее плюрализма в стране.
Написано в отчете организации «Репортеры без границ». Индекс свободы прессы включает в себя период с январь по декабрь 2016 года. Именно поэтому Грузия не сдвинулась со своего 64-го места в рейтинге, утверждает представитель грузинского отделения Transparency International Нинору Бакидзе. В то время как с начала текущего года в медиасфере произошло много событий, уже повлиявших на ситуацию.
Естественно, в отчете в следующем году очень четко будут описаны те ухудшения, о которых сегодня говорим мы, неправительственный сектор, представители общественности и СМИ. То, что у нас тот же бал, что и раньше, не дает повода для спокойствия. В отчете не учтены события, произошедшие в Руставе-2 и общественном вещателе. Об этом будут говориться уже в будущем отчете в 2018 году. К сожалению, я считаю, что итог будет хуже, чем сегодня.
Говорит Нинору Бакидзе. Между тем, авторы доклада считают, что дело телеканала «Рустави-2» покажет, сумеет ли Грузия сдать тест на свободу СМИ. Однако некоторые грузинские эксперты уверены, что тест этот заочно провален, говорит исполнительный директор хартии журналистской этики Ната Дзвелишвили.
Дело, касающееся телекомпании «Рустави-2», на протяжении 2016 года шло без особых продвижений. Оставалась надежда, что Верховный суд не примет того решения, которое он принял в итоге. Сегодня это повлияло на ситуацию в целом, и тот факт, что у нас нет никакого прогресса, плохой признак.
Грузинская служба «Радио Свобода» сегодня решила поинтересоваться и мнением рядовых граждан о том, свободна ли сегодня от влияния медиасфера. Одна жительница Тбилиси так ответила на этот вопрос.
Вы верите в то, что может существовать полная независимость СМИ? Нет, я не верю. Многие телеканалы одинаково освещают одну и ту же тему. Так нельзя. Все должно обсуждаться в разных ракурсах. А у нас информация подается, так сказать, в своей упаковке.
Именно поэтому многие пытаются искать правду в социальных сетях, считает жительница столицы Нелли Цинцадзе.
Что я могу сказать о подаче информации? Мы в социальных сетях сегодня получаем больше информации, чем от грузинских СМИ. Однако и там все на уровне слухов. К сожалению, как и на нашем телевидении.
В целом, все опрошенные сегодня респонденты сошлись во мнении, что сегодня в Грузии средства массовой информации не свободны. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Взгляд из Тбилиси». О конституционной реформе рассуждает наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Манеава. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Конституционная комиссия завершила работу над поправками к основному закону. Ознакомившись с ними, можно прийти к выводу, что Безин Иванишвили играет крапленными картами, и у него 9 тузов в колоде. Правящая партия отказалась от выборов в мажоритарных округах, 2 десятилетия служивших спасательным кругом для Союза граждан, нацдвижения и, наконец, грузинской мечты. Это прогрессивный шаг. Однако новые нормы делают выборы менее справедливыми. Грузия – страна малых партий и самоуверенных лидеров. Не всем из них удается преодолеть 5-процентный барьер, и значительная часть депутатских мандатов остается нераспределенной. Их отдадут партии, показавшие лучший результат, вместо того, чтобы разделить между всеми прошедшими в парламент политическими объединениями пропорционально полученным голосам. Другая поправка под предлогом укрепления партии запрещает создание избирательных блоков. Все это означает, что грузинская мечта будет добирать необходимые для формирования правительства мандаты за счет избирателей, которые проголосуют явно не за нее. Мало кто сомневается в том, что в ближайшие годы первое место останется за партией Иванишвили. Ее конкуренты находятся в глубоком кризисе и не обладают столь впечатляющими ресурсами. Новые правила помогут мечте контролировать парламент, несмотря на очевидное падение популярности. Шулерские по своей сути поправки прикрыты серией ложных выпадов и тактических уловок. Когда партии начали покидать конституционную комиссию, представители грузинской мечты вернулись к отвергнутой ранее статье об обязательном содействии властей интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, скорее всего для того, чтобы удержать от бойкота неправительственные организации, которые поддержали данную инициативу, и не остаться в одиночестве. Кажется, эту игру раскусил президент Маргвелашвили. Будучи убежденным атлантистом, он неожиданно для комментаторов заявил, что не считает данный шаг адекватным. Не исключено, что он намекнул не только на отсутствие подобных формулировок в конституциях других стран, но и на высокую вероятность того, что евроатлантическая статья будет отброшена, как только сотрудничество с НПО потеряет для грузинской мечты нынешнее значение. Той же цели могли служить и новые фразы о правах человека, независимости прокуратуры, общественного вещателя и так далее. Для того, чтобы консерваторы не подумали, что основной закон переписывают под диктовку либералов, предлагается записать в Конституции, что брак – это союз между женщиной и мужчиной, из-за чего однополым парам будет сложнее добиться юридической легализации своих отношений. А некоторым жителям Тбилиси, вероятно, понравится, что поправки позволят вернуть парламент из Кутаиси в столицу. В общем, власти решили выдать всем сестрам по серьгам с фальшивыми бриллиантами. Два блока поправок нельзя рассматривать исключительно как дымовую завесу. Изменения в порядке назначения судей и переход к непрямым выборам президента, безусловно, расширяют зону контроля Иванишвили. Однако ключевым институтом в парламентской республике является именно высший законодательный орган. Перенос внимания общества на изменения, касающиеся президента, лишенного сколь-нибудь серьезных полномочий, весьма хитрая уловка, поскольку здесь грузинская мечта, располагая избыточными ресурсами, может маневрировать и даже отступать, дабы обеспечить утверждение новых правил проведения парламентских выборов. Председатель парламента Ираклий Кабахидзе назвал перераспределение мандата в пользу партии лидера маленьким бонусом, которая обеспечит относительно высокое качество стабильности в политической системе. Вообще в Грузии часто путают благополучие режима и его прислужников со стабильностью системы, но маленьким бонусом большое свинство не называл еще никто. Решающим аргументом нельзя считать ни зарубежный опыт, ни болезненную амбициозность слабых партий, препятствующих созданию правящих коалиций, поскольку новые поправки ведут Грузию к фактической однопартийности, а это отнюдь не меньшее зло. Кому нужны подобные постыдные уловки в условиях, условиях, когда грузинская мечта очевидно сильнее конкурентов. Сегодня не принято цитировать Карла Хаусхофера, однако он наиболее лаконично сформулировал мысль о том, что укрепление границ свойственно слабеющим государствам, тогда как сильные строят дороги. Преодолев соблазн поговорить в этой связи о небезызвестной державе, которая мечется неподалеку с мотком колючей проволоки, можно спроецировать данные наблюдения на действия правителей и их партий. Иванишвили сегодня, как Саакашвили в 2010-м, словно предчувствуя коллапс режима, проталкивает сомнительные поправки к Конституции и стремится застолбить за собой захваченную в политическом пространстве территорию, оградить ее политическими знаками и обвести магическим кругом. Большая часть истеблишмента, чего ж греха таить, куплена, а неугодно изолирована на обочине общественно-политической жизни. Записные неспровергатели устоев, радикальные леваки и националисты, слабы, как новорожденные котята. Все конкуренты стреножены и разве что не оскоплены. Но за строками отчетов социологов и службы госбезопасности руководство мечты, вероятно, видит или попросту чувствует быстро растущую ненависть не только к правящей партии, но и к элите в целом, которая может вылиться в рациональный разрушительный протест с единственным требованием – пошли вон. Не исключено, что буйная стихия, скрытая за новомодным термином дегажизм, станет главным фактором в грузинской политике, поскольку число граждан, отвергающих старые партии и систему, в целом критично возросло. Генералы всегда готовятся к прошлой войне, а правители – к предыдущей революции. Обезопасив себя от классических угроз, исходящих от влиятельных группировок, партий и гражданских активистов, депутаты и министры очень удивятся, если в их окна вдруг полетят булыжники. Или все обойдется без крайностей, но в день выборов сотни тысяч граждан придут к абсолютно безумному с точки зрения обычной логики решению. Рассуждая о дегажизме, нельзя точно определить, как он себя проявит и когда рванет. Но есть косвенные признаки приближения кризиса, и одним из них может стать отношение к грядущим выборам в органы местного самоуправления, в случае, если озлобление, разочарование и поддержка бойкота распространятся намного шире, чем прежде. Все к тому и идет. Но пока грозди гнева не вызрели, грузинскую мечту, переделывающую конституцию под себя, остановит разве что однозначно отрицательная реакция Венецианской комиссии вкупе со смысленным протестом гражданского общества, которому следует обратить особое внимание на новые правила выборов, не отвлекаясь на обсуждение несомненно важных, но второстепенных вопросов.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Маниава. Текст читал Вадим Дубнов. Эхо Кавказа. Время рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» обращается к знаменательной дате. 20 апреля исполнилось 95 лет со дня образования Югостинской автономной области. Издание делает подробный экскурс в историю. Благодаря этому решению национальная территория народа на юге Осетии получила, хотя и урезанные, но четко определенные границы. Была предоставлена возможность для формирования национальных партийных и хозяйственных кадров. Публикуются и выдержки из декрета об образовании автономной области Юго-Осетии. Автор обращает внимание, что интерес в документе представляет не только его судьбоносное значение, но и, например, указание названия столицы автономной области – Цхинвал, которое звучит так же, как и сегодня. При этом наименование появляется в документе, к составлению которого осетины не имели прямого отношения. Конечно, сегодня значение образования Гостинской автономной области можно оценивать по-разному. Кто-то скажет, что такой формы была недостаточна для национального строительства и самоопределения народа. Тем не менее, именно в статусе автономии Южной Осетии рассматривают свою территорию как нечто целое. А наличие административно-хозяйственных структур, органов управления, квалифицированных кадров позволило через 70 лет быстро перестроиться на другой уровень государственного образования – Республику Южная Осетия. Говорится в заключении статьи. «Ущелье за пятью замками» – статью с таким названием публикует газета «Южная Осетия». В верховье Гударского ущелья, Кударгома, от села Кевселт к северу расположено ущелье Туадонастауком, ущелье между двумя реками. Во времена СССР ущелье имело большое значение в жизни всего Гударского ущелья. Здесь в ущелье ежегодно паслись с мая по ноябрь более 20 тысяч овец, а также большая часть крупного рогатого скота всех колхозов Кударгома. С ранней весны до поздней осени ущелье посещали сотни гостей и жителей Кударгома. Во время работ по прокладке газопровода Дзуарикау-Цхинвал оказались засыпанными скосившимися камнями старая дорога и сенокосные угодья, а также пастбища общей площадью более 120 гектаров. Так нас лишили возможности добираться на автотранспорте до одного из красивейших уголков Кударгума. Ущелье Дуадуна Сталком, пишет автор. Недовольные жители Кударгума надеются, что руководство республики обсудит вопрос с «Газпромом», и он будет решен. Если не будет разрешен проезд на автомашине по новой дороге, то можно хотя бы расчистить старую дорогу от камней и восстановить старый мост. Зайдина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
У Ингурского моста сегодняшнего утра проходит акция протеста, участники которой требуют от правительства Грузии действенных мер по освобождению задержанных абхазской стороной членов семьи Рогава, информирует ИА Регнум. Как передают с места события грузинские телекомпании, у моста собрались родственники и односельчане задержанных и в знак протеста попытались перекрыть движение по мосту на де-факто границе самопровозглашенной Республики Абхазия. Между членами семьи Рогава и сотрудниками грузинской патрульной полиции завязалась словесная перебранка, которая переросла в физическое противостояние. В результате этого противостояния дочь одного из задержанных была арестована и доставлена в Зугдидское управление полиции. Причиной протеста семьи Рогава стал факт ареста грузинскими правоохранительными органами Абхазии 25-летнего Паате Рогава и 59-летнего Арчила Рогава по обвинению в незаконном пересечении границы. Вопрос задержания членов семьи Рогава рассматривался на очередной встрече в рамках МПРИ, которая проходила накануне. Так как договоренности об освобождении задержанных достичь не удалось, родственники Рогава обвинили правительство Грузии в бездействии и устроили акцию протеста. Углубить сотрудничество по всем направлениям договорились сегодня на встрече в Бухаресте премьер-министра Грузии и Румынии Георгия Квирикашвили и Сарин Гиндяну, отметили важность развития торгово-экономического, энергетического и транспортного сотрудничества как между двумя странами, так и в рамках Черноморского региона. Стороны приняли совместную декларацию о последующем развитии отношений. Гиндяну заявил, что для Грузии и Румынии интересны региональные проекты в сферах транспортировки и энергетики, который ставит целью задействование коридора между Черным и Каспийскими морями. Грузинская правительственная делегация прибыла в Бухарест сегодня с двухдневным официальным визитом. Европейский банк реконструкции и развития впервые разместил еврооблигации, номинированные в грузинской национальной валюте лари. Еврооблигации на сумму 120 миллионов лари размещены сроком на 5 лет. Ставка купона привязана к ставке по трехмесячному депозитному сертификату Национального банка Грузии. ЕБРР намерен подать заявку на листинг указанных еврооблигаций на лондонской фондовой бирже. Размещение еврооблигаций стало возможно благодаря недавнему достижению связи между клерстрим и грузинским рынком. Это позволило грузинскому лари стать валютой расчета в Международном центральном депозитарии ценных бумаг.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вторую часть нашей программы мы начнем с рубрики «Некруглый стол». Моя коллега Кети Бачаришвили беседовала с экспертами.
Сегодня наши собеседники в рубрике «Некруглый стол» – это эксперты по вопросам местного самоуправления Коте Канделаки и Давид Лосабиридзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы хотели поговорить с вами о выборах в местное самоуправление в Грузии, которые предстоят осенью 2017 года. О них уже начали активно говорить в обществе и сами политики. И прежде всего в аспекте того, что власти сократили города, которым был присвоен статус городов самоуправленцев, с 12 до 5. Ну и еще кое-какие аспекты. Это вызвало недовольство среди общественности и кое-кого из ваших коллег. Многие наблюдатели выражают мнение, что местные выборы еще раз продемонстрируют силу грузинской мечты и будут способствовать как бы окончательному укреплению ее власти. В этом они и видят причину того, что власти приостановили реформу местного самоуправления. Батыну Коте, скажите, можно ли что-то противопоставить такому мнению?
Ну, пока еще не все решено, пока нет законопроекта, пока только слухи о сокращении самоуправляющих городов.
А вы считаете, что власти не добьются того, чего хотят?
Ну, пока не ясно, как будут обстоять дела, потому что законопроекта, как такового, пока нет. Только вот слухи, так и устные разговоры об этом. Еще там, кроме сокращения, и другие изменения задуманы. Но пока на бумаге ничего не написано по этому поводу. Но
а если все-таки вот взять за основу вот эти слухи? Давайте поговорим на эту тему. И еще о тех изменениях, о которых вы сказали. Насколько они будут способствовать, ну, грубо говоря, прогрессу?
Не будут способствовать прогрессу, это однозначно. Вот задуманная реформа местного самоуправления в 2013 году, вот эту реформу проводила грузинская мечта, она задумала. Очень интересные вопросы, вот одно добавленные самоуправляющие города новые, вот раньше было 5 городов, стало 12, и территориальная реформа должна была проводиться вот эти годы. Но, к сожалению, после выборов 2014 года, когда вот прошли выборы местного самоуправления. После этого никакие шаги не сделаны по дальнейшему проведению реформы и децентрализации. Были внесены такие изменения в законе по ходу вот в прошлом году, что они ограничили как-то самостоятельность местных самоуправляющих единиц. В первую очередь это касается финансовой, фискальной децентрализации. И вообще тенденция наоборот, не к децентрализации, а к централизации. И вот один из этих примеров и эти слухи, которые вот пошли, что вот правительство готовится новый законопроект, сокращение самоуправляющих городов и другие изменения в этом плане.
Спасибо. Батну Давид, к вам вопрос. Власти говорят, что за счет упразднения самоуправления городов они сэкономят чуть ли не 50 миллионов лари. Ну, такая цифра, по крайней мере, появлялась в СМИ. Насколько убедительными кажутся вам аргументы властей?
Власти сначала говорили о 50 миллионах ежегодно, которые будут сэкономлены. Но это настолько нереально, что потом даже сторонники этого не повторяют это. Уже стихло в этом разговоре, там, потому что говорят, что если ничего не будет дано этим территориальным единицам, они будут укрупнены, но уменьшатся доходы местного самоуправления, абсолютно будут упразднены там для городов. В том случае, естественно, 50 миллионов – это реальная сумма. Речь идет о 7 крупных городах в Грузии. Но с другой стороны, я раз прекрасно понимаю, что это несерьезно, речь может идти только о ограничении там количества местных служащих. Но это тоже нереально. Если там реальные вычисления проводить, и об этом даже в кулуарах, даже сами сторонники этого укрепления говорили, речь идет в лучшем случае сэкономить 2-3 миллиона лари, там миллион, полтора миллиона долларов ежегодно. Но это в лучшем случае намечается еще наоборот рост на расходы, административные расходы, потому что упражнение вызовет еще и создание новых мест представителей местных властей, так что это нереально. То есть это интерес центрального правительства как-то найти дополнительные финансы для центральных функций. Это не сработает, это однозначно. Второй вопрос, это вопрос, о котором не говорят, но подразумевается. Много муниципалитетов, и я напомню, что в Грузии там имеется один из крупных муниципалитетов на территории Европы. Средняя там в реформе составляла 70 тысяч человек, в среднем по муниципалитету в то время, когда средняя европейская Дания 6 тысяч человек. Это укрупнение, которое произошло 2006-м, и речь шла, наоборот, о создании гомогенных, объединенных на общих интересах поселений. Разделить интересы там разных групп и разных поселений, которые не имеют общих интересов и не будут драться за разграничение или за распределение без этого скудных ресурсов. Это было одним из целей реформы, которую там грузинская мечта начала. Потом второе, там передача имущества, передача собственных доходов, это те сферы, о которых никто сейчас даже не хочет вспоминать, несмотря на то, что законодательство укреплено, что в 16-м, 17-м, 18-м годах центральное правительство должно провести реформы и посчитать это и создать законодательную базу. То есть само постановление закона, органического закона, не соблюдается. Это второе. Третье, о чем еще меньше говорят, это то, что много муниципалитетов и выявлений местных интересов вызовет появление местных лидеров, которые могут быть не подконтрольны центральным властям. То есть все прекрасно понимают, что представители даже в исправящей партии проходят фильтр где-то там соответствующих органов, давайте скажем так, что они благонадежны для партии и для центральных властей. Они не выражают мнение там местных сообществ. Это еще дополнительный вопрос. Еще отдельный вопрос, о котором я хочу просто отметить, одна проблема. Это то, что когда мы говорим о грузинской мечте, это не монолитное объединение. Среди них, как в любом однопартийной системе, существуют разные группировки. И общество хорошо выйдет и противостояние между этими группировками. Это, конечно, официально, формально не выявляется, но слухи там выходят и какие-то рецидивы налицо. Так что говорить о том, что там это монолитное решение полностью централизовать систему в руках одной партии, пока рано еще об этом говорить.
Понятно. Но я делаю вывод из ваших слов, поправьте меня, если это не так. Вы согласны с тем, что власти в местных выборах все же больше интересует политическая составляющая, чем экономическая или, допустим, самоуправленческая как таковая?
Ну, давайте скажем так. Я затрудняюсь объяснить мотивации разных группировок внутри там правительства. Но здравый смысл подсказывает, что у всех есть свои интересы. Естественно, финансовая часть очень значительна. Если там не будут переданы средства на местах, это останется в центре. То есть финансовые институты центральных властей, Министерства финансов будет только рады, если там они найдут дополнительные средства и без этого в сходном бюджете. Это раз. Второй есть политический интерес, как найти соответствующих, в кавычках, кадров. Это тоже существует. В-третьих, это есть противостояние разных группировок, разных интересов. Так что говорить только о политическом составляющем я затрудняюсь. Кроме этого, есть и еще немаловажный вопрос. Дело в том, что, как господин Кандидаги отметил, реформа местного самоуправления и децентрализации. Это было козырем правящей партии. И кабинет премьера Иванишвили в свое время об этом заявлял не только в Тбилиси, но и в Страсбурге, и получил поддержку со стороны международных структур, а сейчас сворачивается это. Естественно, это не только показывает то, что грузинское правительство хочет централизировать полностью власть, но и отказаться от намеченного курса, который в свое время проводил экс-премьер Иванишвили. А что это значит? Ну, естественно, будет задан вопрос, там, насколько это серьезно или насколько это согласовано между всеми акторами среди правящей партии.
Спасибо. Тем не менее, самыми громкими обещают стать выборы мэра Тбилиси. Наверное, вы согласитесь. И уже прозвучали такие имена кандидатов, как Элене Хоштария, Каха Каладзе, Давид Усупашвили и Алеко Элисашвили. Думаю, представлять особенно эти имена не нужно. Все прекрасно их знают. Вот что означает такое вбрасывание имен? Многие ваши коллеги считают, что делается это для того, чтобы прозондировать почву, узнать мнение общественности. Батону Коте, у меня к вам сейчас вопрос. Вы с этим согласны? И давайте немножко порассуждаем, может быть, поспекулируем, каковы шансы этих людей, если они действительно будут баллотироваться на эту должность, какие можно было бы выявить тенденции?
Да, уже просочились какие-то фамилии, говорят и от правящей партии, вот что министр энергетики Каладзе тоже и так далее. Но пока еще очень рано прогнозировать, как закончатся выборы. Но, по моему мнению, будет второй тур. В первом туре никто не сможет победить в Тбилиси и стать мэром. Но шансы все-таки больше не имеют значения, кто будет кандидатом, имеет правящая партия. партия. И если кандидаты от оппозиции не будут консолидированы, не представят одного кандидата, то шансов у них будет очень мало. И вот Эгисашвили, вы сказали, да, он будет независимым кандидатом, он не хочет ни с какой из партий связаться. Вот у Эгисашвили будут больше шансов, чем вот те другие фамилии, которые вы называли. Ну, он уже заявил о себе, он как-то как борец независимый, беспартийный, сакребул города Тбилиси, и он победил в свое время, да, на выборах кандидата правящей партии, вот только он один независимый кандидат по парламентарной системе, да. И он за эти 3 года как-то набрал рейтинг и так далее. Ну, я думаю, что у него какие-то шансы будут, чтобы пройти во второй тур. Но насчет Усупрашвили, он тоже сильным кандидатом будет, если будет баллотироваться, но я не думаю, что он станет на этих выборах кандидатом. Пока еще нет больше информации об этом, но второй тур это обязательно будет вылететь. В первом туре никто не сможет победить.
Тот же самый вопрос я бы хотела адресовать Батуни Давиду.
Я еще больше там затрудняюсь об этом ответить, потому что, во-первых, естественно, больше шансов есть у правящей партии, это факт, но если там не будут какие-то внутренние перетрубации, это во-первых. Во-вторых, факт, что рейтинг правящей партии падает, это тоже понятно, и не надо быть специалистом, экспертом в повседневной жизни, можно посмотреть на улицах, что думают люди. И это тоже естественно, потому что любая партия, которая побеждает с большим перевесом, потом Твиста теряет рейтинг, потому что чудо сотворить никто не сможет. Я не думаю, что правящая партия в течение этих месяцев, исходя из темпов внутренних работ, что-то может поменять коренным образом и дать реальные результаты населению, обществу. И если будут еще добавлены те негативные отклики на намеченные шаги, которые там никто не видит на бумаге, но идут сплетни, там укрупнение опять, уменьшение местных доходов и бюджетов и так далее, это не будет способствовать росту рейтинга, естественно. А поэтому там политическая цена будет довольно высока. Насколько это пойдут власти, ну, трудно сказать. Я согласен с Котей, если там будут выставляться одну кандидатуру, у них есть серьезные шансы. Но пока рано говорить, хотя там, я не думаю, что больших, так сказать, сдвигов в сторону роста рейтинга правящей партии произойдет в течение этих нескольких месяцев.
На самом деле, чем могла бы сегодня реабилитировать себя власть, это назвать кандидатуру такого хозяйственника хорошего, который меньше всего ассоциировался бы с грузинской мечтой. Такое реально?
Такой вариант уже проделан. В Грузии выбран хозяйственник мэром города Тбилиси. Он, правда, хороший специалист.
Об этом а вы считаете, что он не политически ангажирован?
Поэтому надо, когда мы говорим о мэре или там Гамгебеле, или там представителей там выбранных структур, реально ли управляет он или она, или какие-то структуры за ними управляют от его имени. И той же самой правящей партии. Поэтому только надо сделать акцент на то, что хозяйственник придет и всех рассудит, и все поставит на свои места. Это уже нереально в глазах общества, по моему мнению, естественно. Да, если будет представлен кандидат, который реально возьмет ответственность, будет он хозяйственником или политические заявления делать, или там более политиком будет, это другой вопрос. Но все прекрасно знают, во всяком случае, абсолютное большинство населения, я лично не проводил социологические опросы, но даже на уличном уровне там все прекрасно догадываются, что местные власти, в том числе и власть в городе Тбилиси, не решают самостоятельно даже кадровые вопросы. Это все идет сверху. В таком случае будет хозяйственник честный человек, нечестный или ангел, это не имеет значения, это общество хорошо понимает.
Спасибо. И вы так считаете, Батну Коте?
В первую очередь должен быть политиком, а не хозяйственником. И у нас сейчас очень трудно такого человека найти, чтобы он все вместе в себе воплощал. Но это будет политический выбор.
Вы считаете, что все-таки должен быть первым долгом политик, а не хозяйственник?
Да, потому что в муниципалитетах мэр, он политическая все-таки фигура, и он должен с политической точки зрения нравиться избирателю. Избирателю их легко делать выбор с политической точки зрения, а не с точки зрения хозяйственника. И вот мы переходим к парламентской республике. И министры, которые выбраны с точки зрения хозяйственников, они себя не так проявляют, как политики. И я думаю, что в большинстве случаев по всей Грузии, по всем муниципалитетам, избиратели будут делать выбор с политической точки зрения. Шанс независимых кандидатов очень мало в этот период, и я не думаю, что вот где-нибудь в выборах мэра или Гамгебели победят независимые кандидаты. И по нашему законодательству все-таки у нас институт не сильного мэра, у нас вот местные советы больше юридических сильны, и мэр и Гамгебели зависят во многом от состава местных советов. И вот по этому вопросу интересно, какова будет избирательная система местных советов. Потому что вот эта старая система, которая была смещена, параллельная система мажоритарно-пропорциональная, она давала больше шансов правящей партии, потому что они во всех мажоритарных округах побеждали вот в предыдущих выборах и в парламенте, и в местных советах. Эту систему должны сменить. Вот, и какова будет, вот от этого очень много будет зависеть, какой расклад будет в местных советах.
Спасибо вам большое. Сегодня нашими собеседниками в рубрике «Не круглый стол» были эксперты по вопросам местного самоуправления Коте Канделаки и Давид Лосаверидзе из Тбилиси.
Вы прослушали «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кети Бачуришвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасад, хасост, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Несколько дней в Абхазии обсуждают загадочные изображения на оконных стеклах в жилых помещениях, появившиеся после праздника Пасхи. Явление комментируют уже и представители христианских общин. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Все началось в день Пасхи 16 апреля. В окне дома в селе Первый Гал, это пригородное село рядом с райцентром Гал, до 1994 года называлось Первели Гали, появился образ Богородицы. Рисунок на стекле заметил сын хозяина дома Бадри Кицбая. Мальчик выложил фото в соцсети, и на следующее утро дом семьи Кицбая стал объектом паломничества. На видео в соцсетях и СМИ можно увидеть толпящихся вокруг веранды дома людей, которые зажигали и ставили на перила веранды свечки. В частности, в гостях у семьи побывал глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплия, который посоветовал хозяевам понаблюдать, обладает ли образ, проявившийся в окне, исцеляющей силой. А спустя пять дней, 21 апреля, в СМИ появилось сообщение о подобном изображении в Ткварчале, на этот раз на оконном стекле в многоквартирном жилом доме. Очевидцы рассказывали, что образы на стекле появились на третью ночь после зажжения в квартире ее хозяйкой Элеонорой Квачахия свечей, привезенных абхазскими паломниками из Иерусалима. Сперва появился образ святой Матроны Московской, который заметили дети Элеоноры. Затем, по словам Элеоноры, проявилось изображение какого-то пейзажа, а на следующий день образ святой Марии. Она сказала, что с утра к ним в дом приходит огромное количество людей для того, чтобы зажечь свечи перед контурами на стеклах и помолиться. Большинство комментаторов в абхазском сегменте интернета откликнулись на эти сообщения не только скептически, но и с сарказмом. Вот некоторые из высказываний. Ткварчальцам определенно не давали покоя лавры и слава Бадри Кицбая, поэтому появилась и Богородица, и Святая Матрона, и пейзаж для разнообразия. Конец цитаты. Поговаривают, что все дело в переводке с изображением. Бумагу снял, лик остался. А так, смотрите, неплохой бизнес по продаже свечек и еще прибавка от водителей, привозящих толпы туристов». Конец цитаты. Какие детишки, однако, умные у женщины, сразу поняли, что это именно Матрона. Конец цитаты. Абхазия – канонический удел Богородицы, но с какого бока там появилась святая Матрона Московская? Она что, заблудилась? Или других святых женского пола нет? Конец цитаты. Но было несколько откликов «за». Аргументация такая: «Угомонитесь и следите за своими словами». Конец цитаты. Ну, может, кто не верит, пусть поедет и проверит, что там нарисовалось, вместо того, чтобы извить. Такими вещами шутить, наверное, не стоит. Конец цитаты. Проблема тут, однако, в том, что едут в такие места чудесных явлений те, кто хочет в них верить, и видят они обычно именно то, что им хочется увидеть. Скептики же не едут, поскольку им жаль тратить на это время. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Северная Осетия создает Академию футбола. Государственное автономное учреждение Академии футбола разместится на бывшей базе футбольного клуба «Алания». С подробностями Жанна Тарханова.
Финансирование спортивного учреждения ляжет на республиканский бюджет. Однако власти Северной Осетии рассчитывают привлечь и внебюджетные субсидии. Инициаторы проекта обещают создать условия для комфортного проживания и тренировок детей со всех районов Северной Осетии. В Академии футбола планируется готовить резерв для футбольного клуба «Спартак Владикавказ». Депутат парламента от партии «Патриоты России» Юрий Федаров говорит, что парламентариям пока неизвестно об инициативе спортивных функционеров, равно как и не обозначены конкретные источники финансирования амбициозного проекта. Вместе с тем парламентарий с оптимизмом воспринимает инициативы, направленные на возрождение футбола в Северной Осетии.
Провести между вольной борьбой и футболом в середине 90-х годов, когда футбол, скажем так, в Осетии гремел, то печальная история была с осетинской борьбой. И тогда Арсен Фазаев создал московский клуб «Аланы», интернат, собрали самых талантливых ребят. То же самое надо было делать с футболом. Определить самых талантливых, самых лучших и платить тренерам как надо. И тогда, через 5-6 лет, осетинский футбол, я уверен, снова займет свои позиции.
В настоящее время база футбольного клуба «Алания», как и некогда именитый клуб, переживает упадок. Комплекс зданий и футбольное поле, расположенные в живописном Кобанском ущелье, нуждаются в серьезной реконструкции. Стоимость реконструкции по ценам 2013 года составляла порядка 136 миллионов рублей, поэтому сейчас строителям необходимо скорректировать смету. Ремонт помещений потребует дополнительных финансовых расходов, однако, по мнению Юрия Федарова, второго шанса возродить футбол в Северной Осетии может не оказаться.
Которые будут заниматься футболом и пристальное за ним внимание. И на самом деле футбол – это сейчас такая индустрия, что нельзя выпускать на самотек. Есть школы, спортивный интернат, ЦСКА, в Москве, во всех клубах, городах и футбольных странах есть эти спортивные и футбольные интернаты.
Спортивный обозреватель Роланд Курбанов называет решение спортивных функционеров Северной Осетии, цитата, «верным и правильным».
Надеюсь и верю в то, что раз такой серьезный проект создается в республике, то финансирование оно будет изысканным. Не секрет, что много наших талантов, да, утекает за пределы республики, и в тот же Краснодар, где Академия футбола, Тольятти. Потом эти наши юные таланты, они всплывают в командах далеких от Алании, да. Там сейчас времена нежирные, поэтому брать мы не можем, как раньше, да, каких-то дорогостоящих игроков, и к тому же команда во второй лиге играет, да, это тоже надо учитывать. Поэтому ставка на собственные кадры. Я думаю, что будет вот эта детская футбольная академия. Дальше будет какой-то вот фарм-клуб, да, как дублирующая команда, основной команды, да.
футбольная сеть и богатые футбольные традиции. Воспитанники осетинской школы футбола с успехом выступают в российских ведущих футбольных клубах. Российские клубы и сборную России по футболу в разные годы тренировали воспитанники осетинской школы футбола Валерий Газаев и Станислав Черчесов. Станислав Черчесов в ранге главного тренера сборной России по футболу сейчас готовит российскую команду к чемпионату мира по футболу 2018 года в Москве. Гордятся земляки и полузащитником ЦСКА и сборной России, трехкратным обладателем Суперкубка России Аланом Дзагоевым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.